Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вот и дожили мы милостью Божией до первой недели Великого Поста. В церковной традиции эта неделя называется неделей торжества православия. Исторически этот праздник был установлен на основании победы над иконоборческой ересью, когда вновь было восстановлено почитание святых икон. Но в наше время очень трудно говорить о торжестве православия в конкретных внешних проявлениях, ибо налицо явное, поголовное, массовое отступление духовенства прежде всего, а затем и увлекаемого вслед за ним христианского населения бывших православных стран, которые остались православными только лишь по имени. Это великое бедствие, это величайшая скорбь для всех небесных ангелов и святых человеков. Но это, к сожалению, объективная реальность, предсказанная в Священном Писании и пророками, и святыми апостолами, и святыми отцами Церкви. Мы живем в эпоху отступления. И поэтому о каком-то внешнем торжестве истинного православия говорить не приходится. Да и как иначе может быть? Как появится Антихрист? Как он воцарится над всем миром, если ему противостоит какая-то большая, сильная, настоящая и истинная Церковь Христова? Пусть даже в отдельно взятой стране. Если такое существует, Антихристу нет места. Поэтому попущением Божьим тайна беззакония или иначе апостасия постепенно, мало-помалу поглощала все существующие церковные структуры, которые некогда входили в Восточную православно-католическую церковь, и все страны, которые когда-то жили истинной верой и поддерживали эти национальные свои церкви. Сейчас мы видим, что апостольский корабль разбит, что призволяющие спастись спасаются на осколках или вплавь на свой страх и риск, ибо не имеют никакого основания в человеческом представительстве, в человеческом сообществе, ни в своих странах, ни в своих государствах. Вернулись мы в положение начала христианской церкви, когда она не имела еще господствующего положения, когда она была гонима, преследуема и богоубийственными иудеями, и язычниками, которые имели власть в тогдашней Римской империи, покорившей всю вселенную. И сейчас официальное православие, экуменическое православие, отступническое православие, оно имеет все, и храмы, и общение с власть придержащими и славными мира сего, и поэтому оно процветает, в кавычках, конечно. А истинное православие в полном загоне, в полном пренебрежении, в уничижении, в гонении, в лишении, в скорбях, в лице единиц, призволяющих спаститься, в лице единиц, хранящих истину Христову ради самой истины, а не ради корысти, не ради карьеры или каких-то других земных выгод и удовлетворения греховным человеческим страстям. Поэтому с глубокой болью и горечью приходится говорить о том, что на сегодняшний день мы не видим не то что торжества православия, а мы по сути не видим самого православия вообще. Поэтому сегодняшнее празднование торжества православия переходит больше во внутреннюю духовную область. И оно торжествует и на святом небе, и только в сердцах тех единиц, произволяющих спастись, которые действительно являются мироотречниками в духе, которые действительно взыскивают Господа, которые имеют страх Божий, истинную веру и истинное покаяние, и стремятся спасти свои души, невзирая на все творимое во всем мире. Отступление, предательство, беззаконие, ложь, неправды, разврат и прочее страшное, что творится вокруг нас. Они не смотрят на это. Они смотрят на святые, животворящие заповеди Господа. Они смотрят на Евангелие Его Царствия. Они смотрят на жития предшествующих великих светильников Церкви, святых отцов, святых мучеников. И, подражая им, при всех своих немощах, Дух Божий с ними, и Он ведет их путем спасения. К сожалению, их очень мало. И сейчас самое страшное время за всю историю человечества. Да, оно более страшное в каком-то смысле, чем время, которое будет в скором пришествии Антихриста. Потому что тогда будет ясно, вот Антихрист, а вот Христос. И человек, желающий спастись, выбирай, что ты хочешь. А сейчас ложь, мрак, повреждение, обман, прелесть господствует, и поэтому люди, даже благонамеренные, даже желающие угождать Господу, они не видят, не понимают, не знают, куда идти, кому обратиться, кого попросить и где получить хоть какую-то отраду в этом многометущем, греховном, погибающем мире. И, обманываясь внешним, эти люди идут на призрачный свет горящих церквей, современных великолепных храмов, идут на благозвучное пение, на прекрасные росписи или на иконы, на чинное богослужение с актерами-архиереями, чтобы просто поучаствовать в каком-то грандиозном, может быть, спектакле. Но он пустой, он безблагодатный, он не несет настоящего духовного полнения душе, а только дает какое-то эстетическое наслаждение, какое-то историческое сопоставление, что когда-то было так, и, наверное, и сейчас так есть. И просто путем какого-то самовнушения люди сами себя примазывают к бывшей традиции, не понимая, что стены, храмы, епархии, монастыри лишены самого главного – благодати Духа Святаго, которая только может возродить душу для жизни к Богу, которая только может и научить, и наставить, и ввести в истинное покаяние, и через покаяние очистить душу от всех греховных страстей, от ее повреждения, от великой лютой болезни, грехопадения, и реально еще в этой жизни примирить с Богом и соединить с Ним для блаженной вечной жизни. Увы, эту задачу современные церковные структуры, именующиеся православными, не выполняют, потому что дом их, структура ихняя, по слову Господа, остается пустым. Они находятся в поголовной прелести. Более того, они сами не верят в Бога, но верят в свою богоизбранность, верят в свою православность, верят в свою богоугодность и верят в то, что они спасаются. Это неудивительно. Священное Писание, показывая нам о этой прелести словами Господа, говорит, что настанет время, когда убивающие вас, то есть истинных, кающихся, стремящихся к Богу и с Богом живущих людей, имеющих благодать Духа Святаго, будут думать, что этим самым, то есть убийствами, они служат Богу. Причем убийство не только телесное имеется в виду. Убийство может быть и духовное, общественное, моральное, когда человек просто изгоняется в никуда из всех церквей, презирается или оклеветывается во всех средствах, как он, что он прелестник, что он там сатанист, безбожник или еретик и так далее, и так далее, и так далее. Мы не удивляемся, если на самого воплотившегося живого Бога были страшные хулы и клеветы, что в нем Вельзевул, что он исцеляет и женяет бесов силы Вельзевула, что он бесноватый, сумасшедший, пьяница, друг мытарям и грешникам, и тому подобные хулы возносились на Господа, то что удивляться, если его последователям последует нечто подобное? Ничего удивительного в этом нет. Господь предсказал нам, апостолы, святые отцы, все предсказывали период последнего времени, в котором церковный Евангелие будет в пренебрежении, в котором люди будут избирать себе учителей чешем и слухом, в котором будет жуткое развращение, отступление, предательство Господа и истинной веры, лишение благодати и прочее, прочее, прочее. Страшные последствия этого вселенского пагубного отступления. Поэтому все внимание, желающие спастись, должны сосредоточить на своем внутреннем покаянии, на своем внутреннем делании, на своем внутреннем очищении, на своем внутреннем служении в этом малом храме, в этом малой церкви, которой является каждый человек, желающий угодить Богу. И как бы большая церковь превращается в некоторое количество существующих малых церквей, где в глубине духа продолжается истинное служение. И все обетования, которые были даны Церкви Христовой, они соотносятся и к малой внутренней церкви каждого человека, который произволяет стоять в истине, который имеет за это благодать Духа Святаго, пребывает неисходно в покаянии, в молитве, с высочайшим, дрожайшим, всемогущим именем Иисуса Христа и во всех евангельских и святоотеческих заповедях пребывает. Только такие люди сейчас спасаются, только такие люди сейчас богоугодны. Остальные люди, по слову великого старца Феодосия Иерусалимского, который похоронен в Минводах, стали Богу недороги. Так ему было открыто, что люди по причине своего уклонения от Бога, от истинного покаяния, от истинной духовной жизни, даже если они носят кресты, ходят в храмы, соблюдают формально догматы и все формальные предписания церкви, они на самом деле сердцем далече от Бога, поэтому недороги. из-за всех этих уклонений и беззаконий во многих охладела любовь. Так говорит нам Слово Божие. И мы видим полное отсутствие этой любви, этой деятельной любви, которая является самым истинным свидетельством благодати и истинности Церкви, что она отсутствует. А ведь Господь дал нам явный признак, единственный признак, по которому можно судить об учениках Христовых. Истинны ли ученики это, или притворщики, обманщики, лжеапостолы, лжепророки, проходимцы. Потом узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. О какой любви может идти речь, если люди находятся вне истины, в прелести, в самообольщении, если они преданы страстям, не знают, как с ними бороться, и не борются, и не пытаются, ибо не научены духовенством. И торжество православия – это прежде всего показатель того, на каком уровне находится священство Христово. Если оно торжествует, если оно является достойным примером своей пастве, то торжествует и все православие. Если духовенство отступает, то куда деваться простым прихожанам, простым мирянам, которые идут за ослепшими духовными руководителями в яму вечной погибели. Единственное, что может их спасти, это исполнение заповедей Господа по отношению к слепцам, руководителям. Оставьте их. Оставление этих руководителей единственное, что необходимо для спасения. Кто эту заповедь прислушает, тот, желает он того или не желает, последует в яму вечной погибели. Поэтому нужно всеусердно молиться и вникать в положение, которое сейчас сложилось. Оно очень тяжелое, оно очень сложное, очень нелегко разобраться, но с Божьей помощью и Божьей милостью, если человек искренне и по-настоящему ищет спасение, а не какой-либо земной выгоды, ничего-либо другого, он непременно и обязательно будет научен Богом, будет наставлен им, где найти истинную церковь, где найти истинных руководителей на земле и как спасаться и спастись в наше страшное, мрачное время отступления. И сегодняшнее Евангелие, приуроченное к этому дню, говорит нам о первых апостолах Христовых, которые избраны самим Господом для великого служения в деле спасения людей. И это очень важно опять вернуться и вдумчиво перечитывать, всматриваться, вдумываться, как же происходило становление Церкви Христовой на земле? Как же избирались апостолы? Почему? По каким признакам? И по какому качеству избирались эти люди? И вот что мы видим в сегодняшнем евангельском чтении. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». И привел его к Иисусу. Иисус же взглянул на него и сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кефа, что значит «камень». на другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус увидел идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницу, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Я зачитал Евангелие немножко раньше, ибо сегодняшний Евангелие начинается с повествования о Филиппе и Нафанаиле, для того, чтобы понять, что сразу за призванием Симона Петра и его брата Андрея, который был назван первозваным, чтобы первым призван, идет на другой день вот воспоминание о событиях призвания других апостолов из числа 12. И здесь очень важно посмотреть, как Господь, провидя устроение каждого человека, избирал себе этих людей, в первоапостолов, служителей, в основателей церкви, ибо церковь наша апостольская. И здесь интересно заметить то, что Господь не только призывал людей, которые окружали Его, то есть из их числа, а Он промыслительно, как Бог, и приготовил этих людей, то есть их появление именно в это историческое время, именно в этом месте. Поэтому здесь дивное предвидение Божие, дивный промысел Божий, так сказать, совпадает с реализацией дальнейших Божьих планов, которые Он провидел для разрастания Его истинной веры и для организации святой своей церкви. Сначала Господь обретает Филиппа. Обретает Он его одним словом: «Иди за мною». Вы можете представить, чтобы сегодня нашелся хоть один человек в мире, который мог бы обратиться в истинную веру от одного слова «иди за мною». Сейчас нужно читать многие томы книг, многие часы лекций, многие беседы, диспуты, только для того, чтобы привести человека к мысли, что есть Бог, или что Иисус Христос – это Бог, Спаситель человеков, и к другим основным мыслям, что мы умрем, что по смерти есть воздаяние, или благое в Царстве Небесном, или вечное мучение, и так далее, и так далее. Здесь же одно слово, так как было и с апостолом Матфеем, который сидел на мытнице, и еще подобный случай: «Встань и следуй за мной», как было с призванием братьев Иакова и Иоанна, сынов Зеведеевых, что они оставили лодку и все. Одним словом призывались люди. Это уже говорит, какого же они были внутреннего содержания, какого качества, что они прочувствовали в предстоящем им человеке который ничем выдающимся еще не отличался. То есть он не был на положении первого иерарха, первосвященника или еще какой-то завидный положение в мире он не имел. И поэтому нищий из Назарета, плотник или сын плотника, ничего себя не значащий, подходит и говорит: «Следуй за мной, и я тебя сделаю ловцем человеков». И люди откликались и становились апостолами. Здесь не было промаха. Иуда Искариотский был тоже избран Господом, допущенным число учеников. Но Господь знал о нем заранее. Это не было промахом его. Все остальные апостолы были им предизбраны по предуведению. Господь знал, кого избирает. Он знал, что Петр отречется. Он предсказал это, но он знал, что Петр и покается самым глубоким покаянием. И всю жизнь будет оплакивать падение не только свое личное, а падение человеческой природы. Ибо на Петре было показано не только для него самого, а для всех человеков, что в каждом человеке живет отречение от Христа. И что надо преодолеть сугубым покаянием, плачем, сокрушением и восстановить верность Христу. Ибо мы не верны Христу. Мы предаем его за всякую чечевичную похлебку земных наслаждений. Мы продаем его при всяком удобном корыстном случае, оправдывая себя всякими поводами, что так ничего, пройдет, здесь так, там так. Главное, мы ищем выгоду сегодняшнего дня, тленную, временную, приходящую, обманчивую, и мы промениваем Господа, променим Царство Его, променим Святое Евангелие Его, Святые Заповеди Его животворящие, жизнь истинную на кратковременную обманчивую жизнь, которая все равно закончится прахом, тлением, гробом и вечным мучением для души. И мы продолжаем обольщаться. Дальше Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе пророки Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Он, только что обращенный одним словом, уже свидетельствует о Иисусе Христе, что он Мессия, о котором писал Моисей. У него не было еще времени писания там сесть, исследовать, доказательства какие-то найти и так далее. Он по внутреннему своему состоянию духа ощутил, что это есть тот, о котором писал Моисей. Поэтому они были не лукавые люди, святые апостолы. Они не имели ни малейшей тени лицемерия или льсти, как говорит Писание. Таким же был и апостол Нафанаил в момент его призвания. И эту черту особо подчеркивает сам Господь. Но мы видим, что этот апостол, будущий Нафанаил, в ответ на указание, что Иисус сын Иосифов и из Назарета, говорит: может ли быть что доброе из Назарета? То есть он не отвергает сразу резко эту мысль, а он просто берет под сомнение, обманываясь, так сказать, внешним каким-то положением, там, неизвестностью Назарета, и неизвестностью, что оттуда должен быть выйти Мессия, потому что все ожидали, что он будет из царствующего града. И поэтому его сомнения по-человечески понятны и допустимы. И только поставлены в форме вопроса. Если бы он поставил это в форме утверждения, невозможно было бы его обратить. Потому что он бы тут же ушел и не стал никого слушать. Но не то было с ним. Он это задавал вопрос только из чувства самосохранения, чтобы не обольститься. То есть здесь видно, что в этом человеке уже было очень сильно внимательна внутренняя жизнь. Он был вне прелести. И поэтому это состояние внимательной внутренней жизни, внимательное бодрствование, оно ставит человека в положение особого отношения ко всем явлениям духовной жизни. Не спешить принимать, вопросить, убедиться. То есть основной смысл вопроса было убедиться, так ли это на самом деле, чтобы уже потом всецело отдаться истинному извещению и через него прийти к Богу. Так здесь и происходит. Филипп не стал опять-таки открывать дискуссии, доставать писания, разворачивать свитки и показывать, доказывать, что Мессия может прийти из Назарета. Он ему сказал простым языком краткую фразу, которая указывает, что мы должны познавать Бога, идти к Нему опытно, деятельно. Пойди и посмотри. То есть для нас это заповедь означает, что мы должны пойти, взяться за дело и по плодам убедиться, что действительно оно святое, истинное, спасительное, богоугодное и дающее жизнь вечную, примиряющее с Богом и соединяющее с Ним. Никакого другого способа, абстрактного, там, кабинетного мышления, рассудочных всяких интеллектуальных выкладок, это все к Богу нас не приведет. Если мы не пойдем, то есть не подвигнемся, не начнем действовать, двигаться в сторону Бога, и тогда увидим, вкусим и увидим, что благ Господь. То есть опытное вкушение требуется вот в истинной духовной жизни. И он послушался. Он пошел, ибо он был готов к этому внутренне. И здесь Господь помогает ему. Помогает ему окончательно утвердиться в вере и истине. Помогает ему чем? Он поддержит его и говорит, подлинно идет израильтянин, в котором нет лукавства. Или в славянском тексте, в котором нет льсти. Вот лесть, это корень слова прелесть. Вот, то есть обольщение, дьявольского, бесовского обольщения. И в лице апостола Фанаила Господь показывает, что главное для его избранников на великое апостольское или священческое служение – это отсутствие прелести. Прелестник не может быть служителем Христовым. Прелестник не может быть его епископом. Прелестник не может быть его священником, диаконом или каким бы то ни было другим служителем Церкви Христовой. Ибо чему он может научить, если он сам находится в плену у демонов, если он обольщен ими, если он неправильно видит и Писание, и практику святых отцов, и все прочее, извращенно, искаженно все воспринимает, он в погибели. И он может научить только этой погибели, этому обольщению других людей. Ибо то, что имеет, то и передает. Прелестник передает другим свою прелесть. Благодатный человек передает имеющуюся у него благодать. Опытный человек в духовной жизни передает свой опыт духовной жизни. Поэтому это так важно для священства Христова. Выйти из прелести, очиститься на должном уровне и затем принимать служение Христова. Господь-то и не призывает прелестников, но люди прилазят инуди, как говорит Господь, лезут в пастыри не в законном порядке, без вдохновения Божия. Ибо Господь не случайно по воскресеньям явился десяти апостолам и дунул на них, вдохнув Духа Святаго, который он имел как священник, как единственный пересвященник в истинном смысле слова. Он даровал этим знамением свое священство. И затем апостольская преемственность, которая передается через рукоположение от апостолов к епископам, от епископов к следующим епископам и так далее, она передает только право на проповедь Евангелия, право на священнослужение и благодать для этого. Но во время рукоположения во епископ или во иерей невидимо стоит Господь, и если рукополагаемый рукополагается как должно, то он повторяет то же самое действие, как он сделал в лице апостолов. Он невидимо вдувает благодать Духа Святаго на рукополагаемого. И поэтому, если есть само рукоположение, но Господь не приемлет его, и он не вдохнет благодать Духа Святаго, то выходит не совершенный священник, а только формальный, безблагодатный, хотя и имеющий апостольскую преемственность посредством рукоположения. Полусвященник, калека-священник, прелестник, который соответственным образом и будет вести к погибели свою паству. Поэтому должна быть полнота священской благодати, которая через не только через рукоположение, а и через вдохновение Духа Святаго в этом великом таинстве. И особо, Господь подчеркивает, именно избрание своих апостолов. И здесь тоже важно заметить, почему Господь избирает апостолов дважды. Первое избрание было 12. Затем, через какое-то время, как нам повествует Евангелие, было избрано 70 апостолов. И мы видим, что их традиции церкви, да и Господь сам относился к ним по-разному, и что 12 стоят выше, а 70 подчинены и стоят ниже. Они не равны 12 апостолам, у которых только Иуда Искариотский, предавший Господа, был заменен по жребию апостолом Матфеем. Поэтому осталось 12 святых апостолов, которые сядут на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, как говорит сам Господь. Почему же такая разница? Ведь, казалось бы, одинаковое название, и те апостолы, и те апостолы. Ну, было 12, потом давали еще 70, так должно быть 82. Простая арифметика говорит, должно быть 82 равных апостола. Нет. И из 12 не все равны. Мы знаем, что есть 3 особо избранных. Иоанн Богослов, Иаков и Петр. А из них особо избран Иоанн Богослов. Итак, видим структуру среди самих апостолов, четкую. 1, 3, 12. Но 1 и 3 входят в число 12. И еще 70. Так вот, 1 указывает на первого иерарха. Истинного первого иерарха после Господа, на которого Господь уповает. Почему Господь и оставил Иоанна Богослова как самую вершину своего апостольства? В духовном смысле, не в административном. Оставил его, воскресил его и сохранил его, чтобы он руководил церковью в наше отступническое время. И во время Антихриста вышел на всемирную евангельскую проповедь во плоти, в новой воскресшей плоти с великими чудесами и знамениями. Затем идут 12 апостолов, которые представляют высшее как бы священство церкви, епископат. А 70 апостолов представляют собою как бы вторую ступень священства, собственно, священников, пресвитеров или иереев. Вот уже в начале, еще при жизни Господа Пати, было избрано как бы вот эта ступенчатость в священначалии. И тогда понятно, почему разница, как есть разница между епископом и священником, хотя оба служат Господу, и, так сказать, в личных качествах может быть разное у них состояние, но по своему положению епископ выше священника, и по благодати, и по возможностям, и священник ниже епископа, соответственно. И это установлено самим Господом. И это ведет начало от святых апостолов. Уже в самом составе это было заложено. Поэтому апостасия и ударила прежде всего по духовенству, по высшему епископату и по низшему, по священникам. Потому что демоны прекрасно знают, что поражу пастыря и разыдутся овцы. Они знают Писание для себя, для своих целей погибельных. И они поражают пастырей, потому что это для них великая победа и приобретение. И, увы, они преуспели в этом деле, трудясь над ним тысячи лет, они достигли этого страшного плода. Епископат Вселенской Церкви отступил от нее, лишился благодати, и подавлять лишь священников тоже последовало вслед за своими, в кавычках, отцами духовными, то есть епископами. И только единицы призволяющих сохраняют верность Господу и не обольщаются никакими бумагами, документами, которыми пытаются убедить отступники свою праведность, свою правильность, свою преемственность. Здесь обольщение основано на глубоком невежестве духовном и в непонимании сути духовных вопросов. Потому что все еретики современные от православия, я уже не говорю там о посторонних еретиках, говорим только о православных, так называемых, или именующихся православными. Они опираются на Священное Писание, как и вообще все еретики, и на Писание Святых Отцов, на постановление соборов, так называемые каноны Церкви, и находят там себе оправдание. Но происходит подмена. Ведь канон написан для истинного епископа, или для истинного священника, или для истинного диакона или мирянина. И вот они, не являясь тем, на самом деле, то есть епископами, священниками, истинно верующими христианами, прикладывают этот канон к себе в каком-то оправдательном смысле, требуя себе подчинения, уважения и все, что предписывают каноны по отношению к священначалию. В этом обман и лукавство этих начальничков в камелавочках, которые ничего общего уже с Господом не имеют. И почему люди не должны слепо на слух верить этим ссылкам на реальные, благодатные, священные каноны Церкви? Да уже сам подход ложен. Если человек пытается доказать свою жизнеспособность справкой от врача или из морга, а не просто своей жизнью, своими плодами, то это заставляет задуматься нас, что что-то здесь не то. Если к трупу принесут справку, что он живой, то будем ли верить трупу или справке? От него смердит, как от ласа четыродневного. Но там это было для чуда, для свидетельства силы Божией, что он смердящего Лазаря может воскресить и восставить. А здесь лежат трупы гниющие, духовные, духовно смердят, но по справке они живые, они благодатные. Они Божьи угодники. Документами все в порядке. Документы можно подделать. Вот они и подделывают. Документы можно купить. Вот они и покупают. Поэтому не верьте написанным документам на слово. Писание можно и нужно использовать. Да. И истинное Писание, оно их разоблачает, обличает и духовно уничтожает. А извращенно можно Писание подгонять под любую ересь, под любое лжеучение, под любую прелесть. Все еретики христианские, всех времен народов всегда опирались на Писание, всегда опирались на Слово Божие. Да и сам сатана, мы помним, искушая Господа в пустыне, ссылался на Писание, искушая самого Господа Бога. Поэтому сама по себе ссылка на Писание еще ничего не значит, если нет того, что в этом же Писании сказано. А что сказано в Писании в отношении духовных руководителей? А сказано самим Господом. Не по документам, не по канонам, не по писанному узнаете вы, истинный они пастырь или нет, а почем? По плодам. Единственный признак, который указал Господь, узнаваемости истинно верного священника, епископа, от лжеепископа, лжесвященника, это плоды его духовной жизни, плоды его служения и спасительной жизни. Никакие другие бумаги не работают. Если нет плодов, то зачем мне множество свидетельств от написанных бумаг? Даже если они все ссылаются на каноны, на соборы церкви, на Священное Писание. Мертвый не может действовать. Мертвый не может говорить, не может помогать. Так и здесь духовно мертвые священники, они не говорят. Они не говорят истины. Не, они говорят о греховном смысле, но реально, то есть пред Богом они не говорят. Писание говорит, называет их псами, бредящими, лежащими и бредящими лежа. Вот. Они не говорят ничего пред Богом, но они бредят. Вот. И каждый смотрит на свою корысть, добавляет пророк. Вот. Из корыстной жизни они думают только о себе, по отношению к действию Божьему, они лежат, они не движутся, они опьянены прелестью и бредят лежа. Поэтому никакими документальными свидетельствами доказать истинность той или другой структуры невозможно. То есть доказывать возможно и предъявлять можно. И поэтому мы видим сейчас, что каждая церковная структура ссылается на каноны, на Писание, на слова Господа, на апостолов, на что угодно ссылается, доказать, что мы, что они есть самые истинные, самые правильные, самые святые, и только мы. На самом деле, если все правильные, истинные, все друг с другом припираются, грызутся, воюют, то о чем это говорит? Нету там истины. А доказывать нужно не просто отдельными теоретическими ссылками, даже на самые правильные места из Писаний и канонов церкви, а доказывать нужно самой жизнью, самими плодами, стоянием в духе и истине. И такими свидетельствами всегда были в Церкви Христовой чудеса и знамения. И если в какой-то структуре нет этих чудес и знамений истинных, и байбесы подделывают, но это совершенно другое, имеет значение, и это совершенно признаки их ясны. А истинные, несомненные чудеса и знамения, которые приводят к утверждению веры, к душеспасению и к славе Божией, то это мы видим из истории церкви, из всех житий святых, и все это были постоянно. Ведь почему мученичество так процветало? Да только потому, что Господь являл через своих мучеников и великомучеников дивные чудеса и знамения, которые-то и обращали заблудшие языческие народы к вере Христовой. Ибо кто обратится от одного факта отрезания головы, раздирания телес и прочих страшных мучений? А от самого факта ничто не обратится, если не будет благодать присутствовать и действовать. Вот. И если не будет эта благодать явлена в виде чудес, когда убиваемые не умирали, или соединялись тела опять, и не восставали целыми, или они из лютых мук выходили и говорили еще обличительные слова и обращали людей. То есть множество чудес было и у преподобных, которые оставили мир, уходили в пустыни, пещеры, горы, вертепы, и там, скрываясь от мира, не могли укрыться от людей, ибо Бог посылал их туда, люди достигали их, и записывали жития, получали помощь, и видели дивные чудеса, являемые силой Божией. Я уже не говорил о святых апостолов, которые первым делом получили дар чудес, изгнание бесов и исцелений, как мы пишем в Евангелии. И что 12 апостолов, что 70. То есть и епископы, и священники имеют этот дар. И если Господь не вдохнет этот дар во время рукоположения, то они его и не имеют. Хотя формально будет кичиться тем, что рука была на голове закона положена. А где же плоды этой преемственности? Преемственность на бумаге есть. А где плоды ее? Где эти чудеса и знамения? И есть сейчас новая ересь. Ересь чудодоборцев, которые борются с чудесами Божьими, истинными, под предлогом ложного смирения. А почему они борются? А потому что сами, занимая эти кафедры, занимая священнические престолы, они не могут этого воспроизводить. Они могут доказать свою принадлежность к Церкви Христовой по-настоящему и свою принадлежность к священству Божьему. И поэтому, чтобы умолить это, они принимают вид ложного смирения, что, мол, не дано, да, мол, мы грешные, да не туда-сюда. А если вы грешные, чего же занимаете места пастырей? И чему вы можете научить? Он по нашим временам не дано, мол, туда-сюда, значит, скроется чудотворящий, знаем мы все Писания. Знаем, когда написали, для кого писалось. Смирение – величайший добродетель, необходимейший для спасения. Но смирение не отменяет чудес. Посмотрите, Господь, что было смирение Господа? Смирился до смерти крестной, и при этом Он чудотворил. А апостолы были несмиренные. Это какое-то дикое противопоставление смирения чудес чудотворению. Да это же дары Духа Святаго, который гордым противится, а смирен дает благодать. И чем человек святее, чище, тем больше у него проявление благодати именно чудотворений. Получается, чем человек смирений, чем он и более способен к чудотворению. А здесь полное извращение. Значит, смиренный тот, кто не чудотворит, кто не исцеляет, не звонит без, вот тот смиренный. А кто это делает? Так, наверное, делает силой Вельзевула. Но мы уже слыхали это обвинение. От кого? Да от тех же лицемеров, фарисеев, книжников, пресвященников, священников. Они это в Господа обвиняли. Сейчас неофарисеи пытаются обвинить людей, которые силой Божией исцеляют. Как Иоанн Кронштадтский чудотворец, Иоанн Шанхайский чудотворец. Ведь они были в поругании у многих епископов, священников, им завидовали. Им завидовали, и из зависти пытались убить их, если не физически, то, хотя и физически тоже пытались, то как бы морально и духовно уничтожить их славу, их честь, их известность и так далее, опорочить их имя. И эта зависть, страшная бесовская страсть, по которой единственно, как говорит Писание, был убит Господь. То есть не идеологические расхождения на самом-то деле привели к убийству Господа. Это великое заблуждение, кто думает, что они действительно верили там в своего ветхозаветного Бога, а вот Господь им показался каким-то там еретиком, каким-то там обновляющим, искажающим их понятие. Нет, ничего подобного не было. Писание говорит одним словом – из зависти. А чему же завидовали эти пересвященники, священники, фарисеи и духовные лидеры в лице Господа? Чему? его нищете? Или, может быть, что он плотником был? И пешком ходил? Чему не завидует? Еще у него было аж 12 учеников. Ох. Это имеет там сотни тысяч последователей, миллионы последователей своей религии. Чему они завидовали? Одному дару явных, неслыханных чудес, совершаемых их своей силой Божией. Этому они завидовали. Прежде всего, а затем дару проповеди, дару слова, которое со властью, силой говорилось, но подкреплялось чудесами. Если слово Господа нуждалось в подкреплении чудесами, то тем более слово апостолов нуждалось в подкреплении чудесами. И Господь устанавливает это в своей церкви. Он говорит в Евангелии от Марка, почитайте последние строки, последние главы, что и апостолы пошли по заповеди Господа проповедовать, подтверждая проповедь Евангелия чудесами и знамениями. Вот для чего нужно писать знамение. Подтверждение благодатности, подтверждение богоизбранности, подтверждение богоугодности. Как еще подтвердить? Бумагами? Апостолы ходили, показывали бумаги. Мы от Господа, хотя они могли иметь бумагу. Они могли иметь подпись Господа и печать Господа. Могли иметь. Но в голову не пришло ни Господу милосердному, ни апостолам показывать бумаги для свидетельства благодатности своей проповеди. Поэтому, возвращаясь к празднованию сегодняшнего торжества православия, мы должны со скорбью заметить, что, увы, благодать отступила, и на отсутствие благодати людям, даже не глупым по внешнему уму, нечем крыть. Нет плодов. И поэтому на это бесплодие, на отсутствие чудес, на отсутствие силы, знания бесов, они то и предлагают для обманутых людей выдержки из различных писаний, чтобы ими, то есть этими писанными документами, подтвердить свое право на существование, на лидерство, на власть, которая нужна им только для земных благ. То есть они хотят от овец Христовых забирать и шерсть, и молоко, и мясо, и все, что только можно, не дав взамен ничего, кроме одной погибели. И горе им, ибо страшно они будут наказаны. И поэтому мы должны заботиться о своей душе, о своем спасении, самым внимательным и тщательным образом вот, вдумываться во все написанное святыми отцами, в Священном Писании, где как раз показано другое отношение, другой подход в выборе духовных лидеров в лице апостолов. И по какой же причине, если возвращаясь к Евангелию, сегодняшнему Евангелию, Господь, Нафанаил убедился, что Господь есть истинный Бог. А только по одной причине, что Господь явил дар своего прозорливства. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал в ответ ему, прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковом, я видел тебя. То есть Господь тут показывает сразу два действия, которые он не мог знать, как человек. Это, что Филипп позвал Нафанаила, об этом никто не знал, кроме Нафанаила и Филиппа. И еще более, что до этого сам Нафанаил молился под смоковницей. Тут сказано, был под смоковницей, но из предания церкви мы знаем, что он молился тому же Богу, Господу, и как Бог... Иисус присутствовал там и принимал его молитву. И Нафанаил чувствовал его как Бога, но не знал в лицо. Во плоти он ее не видел. И поэтому первый опыт общения с ним во плоти еще не был достаточно убедительным для Фанаэля. Покамест Господь через речь свою не открыл свой дух на встречу Нафанаилу, чтобы он узнал. И когда Нафанаил почувствовал тот самый дух, который он чувствовал под смоковницей, и был поражен прозорливостью Господа, что он сказал ему, и видел тебя под смоковницей, то есть как ты молился, и понимал всю, то есть под этим словом было там все, описывается, что было на самом деле, то есть духовным, внутренним чувствилище Нафанаила. И он говорит, я видел тебя. Не просто говорит, я знаю, что ты был под смоковницей и там молился. То это дар прозорливости, может быть, и у человека, которому Бог открыл, что кто-то где-то там был, что-то делал. А он ему говорит, вообще вещь просто потрясающая. Я видел тебя. То есть отсутствие телом, Господь видел его, как Бог. И поэтому Нафанаил воспринял это так, что ответил Рави, то есть учитель, ты сын Божий. Ты царь Израилев. То есть он его исповедует сыном Божьим, то есть Богом, пришедшим во плоти, только потому, что он почувствовал это духом и что он узнал о его дивном, значит, прозрении и о том, что он способен был присутствовать при его молитве. А кто может присутствовать при молитве человека, кроме Бога? Именно воспринимать и так далее. И поэтому он был обращен. И в этом человеке, которому не было льсти, который был вне прелести, его было так легко обратить и сделать одним из великих 12 апостолов Христовых. Более того, в конце Евангелия Господь говорит Нафанаилу о его лице всем апостолам, а в их лице всех им преемникам, ибо не сказано, вот только вам говорю, а вот те, кто после вас, это не распространяется. Если так было, Господь обязательно указал, что это только к вам, а всем остальным это не касается в будущем. И мы знаем, что все, что касается апостолов, и то, что не оговорено, оно переходит по дару преемства на следующих, после них, епископов, священников. И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, опять-таки, говорит ему, в одном лице, да? А когда же Господь говорит, то вам, во множественном числе. Обращаясь к одному Нафанаилу, он говорит вам, подчеркивая, что это относится ко всем, значит, преемникам апостолов. Отныне, то есть со дня пришествия Спасителя, воплоти в мир, и со дня потом образования церкви, вы, кто духовенство, будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих Сыну человеческому. И вот как же относиться к этим словам самого Господа? Закрыть, забыть, замазать, нет их. Или не нам сказано? Где же вы духовники? Где же вы священники? Где же вы пастыри? И видите ли вы ангелов Божьих, сходящих в Церковь Божию? И если вы их не видите, то поопаситесь оставаться на своих местах. Ибо вы вне Божьего избрания. Господь в своем Евангелии указал, что его избранники видят ангелов Божьих. И церковь прославляет каждого преподобного и собеседничая ангелов. А если вы не достигли преподобия, то как вы можете сделать человеку спасение? Как вы можете прийти к Богу, если вы сами не пришли к Богу? О каком торжестве, какого православия можете вы говорить? Вот где великая бездна погибели. Люди, обольщенные демонами, своим самолюбием, своей самоуверенностью, своей гордыней, взялись за дело, которое им Бог не благословлял, на которое их Бог не поставлял, на которые их Бог не избирал, они проникли туда иноде, через деньги, через знакомства, посредством кумовства, власти, как угодно, не вопрошая Бога, не молясь, не имея откровений А принять священный сан тем более близким может только по прямому избранию Господа. Так как он избрал апостолов, он продолжает избирать всех епископов, какие ему верны истины. Он продолжает избирать всех священников лично, сам, или поручая это какому-то апостолу, скажем, Иоанну Богослову сейчас. Тому самому первому апостолу, который им был избран. Никакого другого способа войти в Священство Божие не существует. Бог не предусматривал ни выборов, ни демократий, ни семинариумов. Прошел через семинарий и поплыл, как рыба в аквариуме. Нет такого способа. Нет такого. Я не против обучения людей, но оно должно быть деятельным, благодатным, истинным, опытным, духовным, а не книжным. Мы знаем отношение Господа к книжникам. Там, как говорил великий святитель землерусский Игнатий Брянчанинов, в семинариях убивают последнюю веру. И великий другой святитель землерусский Тихон Задонский много страдал, закончив семинарию и академию, пока не вступил на духовный путь. И опять-таки об этом пишет Игнатий Брянчанинов, что ему были большие преткновения в его духовной жизни. Так если это были семинарии тех веков, когда еще для нас как бы Русь была православной, благодатной, много было святых и старцев, то что говорить уже о советских семинариях, богоступнических академиях, где не то что веру, убивать уже нечего. Все убито. Там не дадут ни малейшего пробуждения к искреннему стремлению к Богу. Для них Бог — это нечто абстрактное, это идея, которая позволяет хорошо, комфортно и удобно устроиться в жизни, паразитируя на истинном религиозном чувстве окружающих людей, на их нуждах, на их горе, на их бедах. Они мучаются от бесов, они мучаются от страстей, они бывают одержимы бесами, они бывают подвержены всяким магическим и другим воздействиям. Они бегут в храм за помощью к священникам, к епископам и получают отворот-поворот. Будь в случае, где, что принес, деньги, нет, то иди. Они не видят реальной помощи, они не видят ее, они не ощущают ее, они не имеют ее, нет плодов. Нет плодов. Если есть какие-то плоды, то они через голову духовенства, через голову отступившего епископата, просто к очи Николы, к иконе, к месту святому и от могилки получают люди, да, по вере своей, по нужде своей, Бог милостив. Они получают, но это никакого отношения не имеет к отступническому духовенству. Никакого отношения. Хотя те и пытаются себе приписывать. А у нас возле храма калина расцвела. Все это обольщение. Нет реальных плодов. И никто не сможет доказать, если не будет жить так, как повелевает Господь, святые отцы. Поэтому будем внимательны. И видим мы, что вот эта борьба с чудесами, которая поголовно ведется сейчас в рядах отступившего духовенства, потому что никто не может себя назвать чудотворцем, никто не может явить это, даже может назвать и попытается, но явить никто не может, то это в сегодняшнем чине, который обязан читаться во всех главных храмах каждого города, чин торжества православия, где придется нахмы все еретики, как древние, так включая до последнего. Будь то Варфоломей Константинопольского патриархата, будь то Редигер Московского патриархата, все еретики попадают под действие нахмы. И вот в том числе отрицающие чудеса. Неверующим, яко Дух Святый умудри пророков и апостолов, и через них возвести нам истинный путь к вечному спасению, и утверди сие чудесами, и ныне в сердцах верных и истинных христиан обитает и наставляет их на всякую истину анафема. Анафема, анафема, анафема. Вот пункт из сегодняшнего чина. Итак, кто не верует, что вера истинный путь спасения утвержден на чудесах истинных Божьих и Духом Святым соделанных, и сейчас Дух Святый в истинных сердцах христиан обитает, настраивает их, тому анафема. И поэтому убойтесь современных лжеучителей. Убойтесь, кто хочет действительно спасти свою душу. Ой, убойтесь и верьте только святым отцам или людям, которые имеют реальное благодатное свидетельство, благодатное удостоверение по плодам их. И не верьте на слово никому, если нет этих плодов. Потому что проповедь – это велико и нужно, и спасительно, если она касается сердец, если она подвигает их к покаянию, к примирению с Богом, это великолепно. Но она должна быть подкреплена и чудесами, и знамениями. И сама должна быть чудом, воскрешающим людей к жизни вечной. И пусть Господь поможет каждому из нас воистину торжествовать православие внутри сердец наших, в душах наших. И тогда, в свое время, Он приведет нас и к вечному торжеству правой истинной веры и жизни во Христе Боге, а через Него во всей Святой Троице, во веки веков. Аминь.